Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение Библии, и сегодня мы начнем знакомство с книгой пророка Даниила. Наряду с Иеремией его служение относят к эпохе Вавилонского плена. Уведенный в столицу империи в составе первой группы иудеев, Даниил, преданный единому Богу, служил народу израильскому. В тексте книги Даниила он ни разу не назван пророком. Более того, еврейские книжники, разделив Ветхий Завет на закон, писание и пророки, поместили Даниила в раздел «Писаний». Возможно, они руководствовались тем, что через Даниила Бог открыто не обращался к израильскому народу. Тем не менее, Иисус говорил о нем именно как о пророке. Это можно прочитать в 24 главе Евангелия от Матфея. Отвечая на вопрос учеников о разрушении храма, втором его пришествии и о кончине века, Иисус упоминает о мерзости запустения, предсказанной через пророка Даниила. Таким образом, Даниил был пророком, был им по существу, потому что те откровения, которые Бог ему посылал, становились известными всему народу. Считается, что в книге Даниила много пророчеств, которые уже исполнились. Тем не менее, другая часть пророчеств еще ждет своего часа. Вот почему нам важно познакомиться с этой книгой, которая утвердит нас, во-первых, в том, что Слово Божье не остается напрасным, оно сбывается, и, во-вторых, проникая в тайны еще не сбывшихся пророчеств, мы сможем больше узнать о планах Божьих для этого мира. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению книги пророка Даниила. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы приступаем к изучению книги пророка Даниила. Это одна из наиболее захватывающих книг Библии, и, конечно же, это пророческая книга. Пророческие книги составляют значительную часть Библии, а потому мне хотелось бы кое-что рассказать о них, прежде чем приступать к изучению книги Даниила. Одна четверть из всех книг Библии пророческая. Эти книги посвящены эсхатологии, то есть предсказанию будущего. А если судить не по количеству книг, а по самому тексту Священного Писания, то на момент написания Библии пророческая была 1/5 часть ее повествования. И к настоящему времени значительная часть предсказаний исполнилась. Вот почему пророчество Писания можно разделить на исполнившиеся и неисполнившиеся. И в книге Даниила, которую мы начнем сегодня, нам встретится много исполнившихся пророчеств. В библейских пророчествах освящены определенные и очень важные темы. Если обращаться к образным сравнениям, то можно сказать, что эти темы подобны самолетам, слетающимся в один аэропорт со всех концов света. И этот аэропорт – последняя книга Библии, Откровение Иоанна Богослова, в которой все важнейшие темы Писания находят свое окончательное выражение. Основная тема библейских пророчеств – это наш Господь Иисус Христос. Другие важные темы Писания – Израиль, языческие народы, зло, сатана, человек греха, период великой скорби и конец света. Есть также пророчество о церкви. Впрочем, в Ветхом Завете церковь нигде не упоминается. А, следовательно, у Даниила про нее ничего не написано. Кроме перечисленных тем, пророки, конечно же, писали о Царстве Божьем, о Тысячелетнем Царстве и о Вечности. Таковы великие и важные темы библейских пророчеств. Я считаю, что человек не может претендовать на хорошее знание Библии, если он не знаком с библейской эсхатологией или пророчествами. Пренебрежение пророческими книгами привело сегодня к печальным последствиям. Многие верующие сбились с истинного пути именно потому, что в их церквях игнорировали пророческую тематику. Она крайне важна для правильного понимания Слова Божьего. Чтобы проиллюстрировать эту ситуацию, я приведу вам один показательный пример. Великий богослов прошлых лет, доктор Чарльз Ходж из Принстона, сказал следующее. «Пророчество невозможно адекватно обсуждать, не изучив все пророческие учения Писания как Ветхого, так и Нового Завета. Но эта задача невыполнима для человека, который не посвятил всей своей жизни исследованию пророчеств». И уже в следующем предложении доктор Чарльз Ходж признался, что он не готов к этой задаче, а поэтому был вынужден ограничиться историческим обзором различных способов толкования пророчеств Писания. Мне остается только сожалеть, что этот великий ученый делает такое поразительное признание. Ведь в результате такого подхода сегодня мы обнаруживаем, что многие исследователи и проповедники просто не хотят говорить о пророчествах. Они отмахиваются от этой темы как от незначительной, а те, кто все-таки изучает библейские пророчества, часто ищут сенсаций или оказываются фанатиками. В частности, о книге Даниила написано много сенсационных трудов, основной целью которых было поразить воображение читателей, а не разобраться в содержании Слова Божьего. Книга Даниила – это очень важный текст, поэтому он вызывает на себя такие же сильные нападки сатаны, как и книга Исаии. Исаию называют князем пророков. В таком случае я назвал бы Даниила царем пророков. Обе эти книги – очень важная часть Писания, и обе они очень часто подвергаются критике со стороны неверующих. Консерваторы и либералы уже очень много лет спорят о книге Даниила, поскольку много противоречий связано с датой написания этой книги. Порфирий, еретик, живший в III веке по Рождеству Христову, утверждал, что книга Даниила написана неким иноземцем во времена Антиоха Епифана и Маковеев, то есть около 170 года до Рождества Христова. Почти через 100 лет после того, как умер Даниил. Немецкие критики подхватили эту гипотезу и разработали ее вместе с доктором Драйвером. Эти критики, а вслед за ними и многие сегодняшние неверующие, утверждают, что ничего сверхъестественного не существует. Поэтому будущее предсказать невозможно. А значит, все библейские пророчества были написаны только после того, как соответствующие события произошли. Интересно, однако, что Септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета, сделанный задолго до Антиоха Епифана, содержит книгу Даниила. Кроме того, ученые-либералы, полагающие, будто книга пророка Исаии была написана разными людьми, игнорируют очевидное свидетельство в виде свитков Мертвого моря. Эти свитки подтверждают, что книга Исаии написана одним человеком, а либералы хотят доказать, что книга написана двумя или даже тремя людьми. В данном случае свитки Мертвого моря опровергают мнение этих критиков. Вообще, надо заметить, что в ходе исследований мы рано или поздно получаем ответ на все вопросы, связанные с критикой Библии. Еретики и критики всегда обращаются к тем частям Библии, о которых мы мало знаем. Им это удобно, потому что в данном случае они могут строить какие угодно домыслы. Но обычно впоследствии, по проведении соответствующих исследований, оказывается, что эти домыслы неверны, и обязательно наступает время, когда новые находки доказывают точность Слова Божьего. Историк Иосиф Флавий в своей известной книге «Иудейские древности» тоже рассказывает об одном эпизоде времен Александра Великого, который подтверждает, что книга Даниила была написана при жизни пророка. Когда Александр вторгся на территорию Ближнего Востока, первосвященник Иоаддуй вышел ему навстречу и показал текст пророчества из книги Даниила, в котором явно упоминается Александр. На Александра этот факт произвел такое впечатление, что он не разрушил Иерусалим, но вошел в город с миром и принял участие в поклонении, которое совершалось в храме. Эти факты явно противоречат утверждениям критиков-либералов, но некоторые просто не хотят их замечать. Я не хочу дольше вести споры по поводу того, что и так понятно. Я просто хочу сказать, что поддерживаю мнение ученых-консерваторов. Даниил не обманщик, и его книга отнюдь не выдумка. А выдумкой, наоборот, является все то, что приходится слышать о ней от критиков, ибо их слова оскорбительны для Бога. Они основаны на неверии. Сэр Исаак Ньютон говорил: «Отвергать пророчество Даниила значит отвергать христианскую веру». Господь Иисус Христос называл лицемерами фарисеев, тогда как Даниила он, наоборот, признавал истинным пророком. В этом можно убедиться, прочитав 24 главу Евангелия от Матфея, стих 15, а также 13 главу Евангелия от Марка, стих 14. И я, друзья мои, откровенно говоря, согласен с Господом Иисусом Христом, который, кстати, никогда не брал своих слов обратно. Мнение Господа Иисуса Христа должно быть достаточно для каждого верующего, независимо от мнения критиков Библии. И каждый искренне верующий человек должен согласиться с ним, даже не прибегая к изучению доводов консервативных ученых. Мы знаем о Данииле больше, чем об остальных пророках. Даниил сам рассказывает нам о своей жизни, начиная с того момента, когда он попал в Вавилонский плен на 3-м году правления царя Иоакима. Это около 606 года до Рождества Христова и до 1-го года правления Кира, примерно 536 год до Рождества Христова. Жизнь и служение Даниила охватывают весь период рабства, все 70 лет. В начале книги он еще подросток, а в конце уже старик. Бог высоко ценил служение Даниила. И мне не хотелось бы оказаться на месте любого из критиков, которые называют книгу Даниила вымыслом. Ведь однажды я встречусь с этим пророком на небесах, и я уверен, что он там пользуется большим уважением. Жизнь Даниила можно охарактеризовать тремя словами – твердость, молитва и пророчество. Из библейского повествования наглядно видно, что Даниил твердо держался своих убеждений и стоял на своем. Когда вавилонский царь отдал распоряжение, чтобы все его подданные ели одну и ту же пищу, Даниил и его друзья продолжали соблюдать закон Моисея. Даниил был решительным человеком, и мы увидим это, когда будем читать его книгу. Он прочно стоял на ногах и уверенно проповедовал Слово Божье. Богу угодны те, кто без колебаний несет его слово миру. А вот сегодняшним проповедникам смелости не хватает. Но я благодарю Бога за то, что в наши дни многие стали провозглашать Слово Божье во всей его полноте, и все больше людей стали обращаться к изучению пророчеств. Правильное изучение пророчеств не ведет к погоне за сенсациями или к фанатизму, но помогает жить в святости и страхе Божьем. Апостол Иоанн писал в своем первом послании, глава 3, стих 3, «И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист». Изучение пророчеств очищает нас, друзья мои. Второе отличительное качество книги Даниила – готовность и умение молиться. Даниил был человеком молитвы. Из его книги мы можем получить представление о его молитвенной жизни. И, кстати говоря, именно молитва спасла Даниила, когда его бросили в львиный ров. Даниил получил ответ на свою молитву, и Бог чудесным образом спас его от львов. Но у Даниила есть и третье, отличительное качество, в силу которого люди обычно вспоминают о нем как о великом муже молитвы и как о пророке. Его книгу можно разделить на две равные части – историческую и пророческую. Более того, Даниил предлагает нам рамки, в которые хорошо укладываются все библейские пророчества. Пророческие образы сна Навуходоносора во второй главе Даниила и зверей в седьмой главе представляют собой хребет пророческой литературы, тогда как пророчество о 77-х в девятой главе Даниила можно рассматривать как ребра, которые облекаются плотью остальных библейских пророческих повествований. Ключевое место книги пророка Даниила, 44 стих 2 главы. В нем сказано: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Доктор Кэмпбелл Морган формулирует ведущую тему книги пророка Даниила таким образом: «Постоянное участие Бога в управлении миром». И действительно, это книга о Всевышней власти Бога. Пророчества в ней переплетаются с историей, чтобы мы еще раз убедились в грядущей победе Бога над идолопоклонниками, богохульниками, над гордыми и нетерпимыми людьми. Четвертый стих 12 главы Даниила позволяет нам сопоставить и последовательно соединить времена язычников и последние времена, когда для народа Израиля настанет период великой скорби. Мы знаем, что это время великих бедствий завершится, когда Христос установит тысячелетнее царство. Но Даниил получает указание не распространяться подробно об этих грядущих событиях. Вот какое распоряжение слышит он в свой адрес: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». В книге Даниила политические проблемы рассматриваются отдельно от церковных проблем. Пророк рассказывает, чем завершается вечная борьба сил, существующих в нашем мире. И по ходу своего повествования он отвечает в первую очередь на вопрос, кто, в конце концов, будет править миром, а не на вопрос, каким образом мир обратится к Богу. Знать книгу Даниила очень важно для понимания Писания. Это можно доказать, вспомнив, что наш Господь в своей проповеди на Елеонской горе цитирует только пророчество Даниила. Книга Откровения была бы для нас совершенной загадкой, если бы не было Даниила. А откровение апостола Павла о человеке греха из второго послания к Фессалоникийцам тоже проще понять на основании пояснений Даниила. Итак, давайте приступим к изучению этой книги. Ее первая глава посвящена темам упадка Иудеи и падения Иерусалима. Также в ней описывается жизнь Даниила и трех его друзей при дворе вавилонского царя Навуходоносора. Послушайте первый стих первой главы. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Иоаким был посажен на престол Иудеи фараоном Нехао после правления его брата Иоахаза. Эти нехорошие люди были сыновьями доброго царя Иосии, который возглавил последнее пробуждение в Иудее. Вы можете прочесть об этом в 4 главе Царств, глава 23. На самом деле Иоакима звали Елиаким. В период его правления Навуходоносор в первый раз подошел к стенам Иерусалима. Это случилось около 606 года до Рождества Христова, а в 604 году вавилоняне захватили город. Иерусалим не был разрушен, но какое-то количество его жителей было угнано в рабство. Среди них оказался Даниил и трое его друзей, а вообще их было много тысяч. После смерти Иоакима престол занял его сын Иехония. Он восстал против Навуходоносора, который снова окружил город в 598 году. И опять Иерусалим не был разрушен, но царя и его мать и все священные сосуды дома Господня увезли в Вавилон вместе с новой, еще большей группой пленных. Среди этих людей, очевидно, и находился пророк Иезекииль. Об этом можно прочитать в 4 книге Царств, глава 24. Потом царем стал дядя Иехонии Сидекия, который тоже восстал против Навуходоносора. На этот раз Навуходоносор разрушил храм и сжег Иерусалим. Сыновей Сидекии убили в его присутствии, а потом самому Сидекии выкололи глаза, а затем в 588-89 годах до Рождества Христова в Вавилон была угнана последняя группа пленных. Так сбылись пророчества, записанные у Иеремии в 25 главе. Пророки Иеремия и Иезекииль говорили народу, что лжепророки ошибаются, и столица иудейского царства Иерусалим будет разрушен. Так оно и случилось. Послушайте стихи со 2 по 4 из 1 главы Даниила. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сыновей Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому». В тот момент в Вавилон была отправлена только часть сосудов. Остальные попали туда, когда сдался Иехония. Навуходоносор отвез эти сосуды в Синаар, в святилище своего бога. Не забывайте об этом, потому что позже мы будем читать о том, как царь Валтасар, вероятно, внук Навуходоносора, попытается использовать эти сосуды на Перу. Итак, Навуходоносор отбирал для своего дворца лучших пленных из всех завоеванных народов. Я думаю, что он давал им определенные знания, чтобы проверить, насколько они умны, а потом их воспитывали как будущих мудрых советников вавилонского царя. Мы увидим, что Даниил тоже попал в число этих людей, и царь советовался с ним. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих». В стихе 9 этой главы также говорится: «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». То есть Даниил и трое его друзей стали евнухами. И так исполнилось предсказание Исаии, записанное в 39 главе стих 7. «И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворе царя Вавилонского». Большинство консервативных ученых считает, что Даниил был захвачен в плен в возрасте 17 лет. Его сделали евнухом, так что, как вы понимаете, у него не было ни жены, ни детей. Конечно, такое состояние человека, лишенного возможности жениться и растить детей, можно посчитать варварским. Однако на самом деле это не так. Исполнение царского указа ничем не вредило умственному развитию этих молодых людей. Итак, друзья мои, о том, что произошло в дальнейшем и к чему привели такие действия вавилонского царя, мы будем рассуждать в следующей беседе. А сейчас наше время истекло, я прощаюсь с вами, всего вам доброго.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут, с повтором в 22 часа 20 минут, слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.